Глава 28. Уже 36 часов не поступало сообщений о новом убийстве. Пока все в управлении ждали очередного выступления пресловутой террористической организации, Мила все больше убеждалась, что взяла верный след, и в данный момент не имела ни малейшего намерения делиться с начальством своими открытиями. Рисковала, конечно. Но такова уж ее натура. Беседа с Беришем в китайском ресторане открыла ей глаза. Мила была уверена, что спецагент не сказал всей правды. Капитан Стеф посоветовал быть осторожней с этим человеком, но не счел нужным сообщить, что Бериш служил под его началом, когда только что окончил академию, а сам он возглавлял программу защиты свидетелей. Так или иначе, Мила составила свое мнение. Что бы там ни случилось в его карьере такого, что от него все отвернулись, спецагент не сдался. Не пристрастился к бутылке, ища в алкоголе утешение, пытаясь таким образом забыть обиду и злость, как это делали многие полицейские, утратившие вкус к работе. Он прибег другой стратегии. Переменился. Покинув китайский ресторан, Мила вернулась в управление. После собрания, где она выставила себя на посмешище, Борис и Гуревич больше не обращались к ней, занятые, должно быть, охотой на массового убийцу и на полицейского, ставшего преступником. Никто не подозревал, что цепь преступлений вовсе не обрывалась на убийстве, совершенном Эриком Винченти. Вовсе нет. Она протягивалась к недавнему прошлому, к смерти толкача, последовавшей 19 сентября, за день до того, как Роджер Валин устроил бойню. Сама последовательность преступлений подсказывала. Ответы на вопросы агент Васкес сможет найти, только уходя все дальше и дальше прошедшие годы. Нужно добраться до того, что случилось 20 лет назад, и сопоставить с тем, что происходит сейчас. Существует очевидная связь между настоящим и прошлым. Машина времени, которая поможет вернуться вспять, архив, размещенный в подвале Лимба. Мила спустилась по лестнице, ведущей в глухое подземелье. Когда ступеньки закончились, протянула руку в темноте и повернула выключатель. Неоновые лампы под низким потолком зажигались по очереди, словно поднимали веки, пробуждаясь ото сна, и высвечивали лабиринт коридоров, над которыми нависали высокие во всю стену шкафы. Свежий запах сырой земли и замшелых камней коснулся ее. Это было место, отрезанное от мира. Дневной свет не проникал сюда, и сигнал сотовой связи замирал у порога, словно боялся войти. Мила уверенно свернула налево. На шкафы, мимо которых она шла, были наклеены шифры в порядке возрастания, и на застекленных полках можно было видеть самые разные предметы пластиковых упаковках с этикетками. Одежда, аккуратно сложенная, собранная в один пакет. Зубные щетки разных видов. Непарная обувь. Какой толк в том, чтобы хранить всю пару? Очки, шляпы, расчески, окурки сигарет. Еще, кроме отходов повседневности и личных вещей, пульты дистанционного управления, испачканные наволочки и простыни. Так, грязными и положенные в пакеты. Телефонные аппараты. Все, на чем могли сохраниться биологические следы пропавших без вести, прилагалось к делу. Агенты Лимба обязательно раздобывали предмет, которым человек ежедневно пользовался, чтобы выделить ДНК или просто снять отпечатки пальцев. Когда имелись обоснованные подозрения, что человек не удалился по доброй воле, Его дело помещали в раздел ПЖУ «Потенциальные жертвы убийства». То была стандартная процедура, когда пропадали дети, но к ней прибегали и в случаях, когда можно было предположить, что причина исчезновения взрослого – насильственная смерть. Всякий дееспособный гражданин волен исчезнуть без следа, будь он того пожелает. «Мы в Лимбе никого не заставляем возвращаться назад», — все время твердил Стеф. «Мы только хотим удостовериться, что с пропавшими не случилось ничего плохого». Каждый раз, приходя в архив, Мила вспоминала слова капитана. Короткий путь, хоженый-перехоженый, привел ее к некоему подобию комнаты, на самом деле квадратной выгородке между шкафами, где и находился центр лабиринта. Посредине облицованный пластиком стол, стул и старый компьютер. Прежде чем приняться за работу, Мила повесила куртку на спинку стула, вынула из кармана все громоздкие предметы и разложила их на столе. Вместе с ключами от дома, ключами от Hyundai и мобильником попался и платок, который Бериш одолжил ей в китайском ресторане. Мила машинально его понюхала. Платок пах одеколоном. «Это уж чересчур», — сказала она себе, не желая признаваться, что запах ей понравился. Положила платок рядом со всем прочим и решила забыть о нем. Потом сразу отправилась на поиски папки, содержавшей документы по делу о семерых пропавших без вести 20 лет назад. Архив начали оцифровывать лишь год спустя, так что данные сохранились только в бумажном виде. Нашла нужную папку, вернулась с ней к облицованному пластиком столу. Едва начав листать дело, Мила поняла, что в нем хранятся только протоколы, касающиеся отдельных исчезновений. Все они попали в разряд ПЖУ. И ничего более. Ни намека на мага, заклинателя душ или господина доброй ночи, не говоря уже о Кайрусе. Только скупое упоминание о том, что, возможно, за всеми исчезновениями стоит кто-то один. У Милы возникло впечатление, что дело подчистили. То есть подлинные результаты расследования хранятся в другом месте, а в архиве Лимба оставлено зеркало. Так назывались дубликаты документов, засекреченных из соображений престижа или безопасности. Но у нее был Андре Гарсия. Человека, не заплатившего штраф, можно сравнить с пациентом Зеро во время пандемии. С него все начинается. Среди семерых пропавших без вести 20 лет назад бывший военный первым замел за собой следы. Из четверых убийц, заявивших о себе в последние дни, он вернулся первым. «Первым нанес удар», — подумала Мила. Поэтому можно многое узнать, покопавшись в деле Андре Гарсия. Так эпидемиолог ищет первоначальный очаг заражения, чтобы понять, как распространялась болезнь. Она придумала, где можно поискать связь между Гарсия, Валином, Ниверман и Винченти. Когда кто-то принимает решение исчезнуть, он, как правило, не собирает чемоданы. Еще и потому, что вещи ему принадлежащие будут вечно напоминать о той жизни, от которой он пытается бежать. Если же, напротив, пропавший без вести взял с собой что-то, может так статься, что этот предмет, вернее, душевная связь, в нем воплощенная, окажется спасительным канатом, тралом, который можно выбрать, чтобы прибиться к берегу и вернуться домой. Но чаще всего встречаются случаи, когда бегство не замышлялось заранее. Их расследовать сложнее всего. Иногда поступаешь именно так, и все тут, — рассуждала Мила. Бежишь от чего-то, от наваждения, от боли или от кого-то. И единственное решение, которое брежет перед тобой — исчезнуть окончательно, обнулиться. Чтобы напасть на след таких людей, в Лимбе прибегали к паре уловок, да полагались на везение. Всегда оставалась надежда, что пропавший передумает или легкомысленно снимет деньги в банкомате, или расплатится картой. А может, попробует приобрести лекарства, которые регулярно принимает. К примеру, диабетику всегда необходим инсулин. Поэтому агенты Лимба опрашивают лечащих врачей, чтобы установить возможные патологии. А при первичном осмотре в доме пропавшего составляют опись содержимого домашней аптечки. Именно эта последняя практика и навела Милу на мысль. Прежде всего, она, чтобы не подниматься наверх в свой кабинет, включила стоявший перед ней старый компьютер. Через него вошла в цифровой архив Лимба. Набрала на клавиатуре имена Роджера Валина, Нади Ниверман и Эрика Винченти. Соответствующие дела одно за другим всплыли на мониторе из океана байтов. Просматривая их, Мила делала записи в блокноте, который положила рядом с мышью. Закончив, сопоставила данные. Семеро пропавших без вести 20 лет назад принимали средства от бессонницы. Отсюда и господин доброй ночи. И глядите, у Роджера Валина дома был гальцион, прописанный больной матери. Надя Ниверман только что купила упаковку миниаса. У Эрика Винченти хранился рецепт рагипнола, хотя само лекарство в квартире не было найдено. Вот и связь с Гарси и другими пропавшими без вести 20 лет назад, не спящими. Мила не знала, радоваться этому открытию или ужасаться. Старое дело о серийных исчезновениях, за которыми угадывалась чья-то рука серийного убийцы? Но доказательств тому так и не было найдено. Исчезновения, которые начались без причины, и без причины же прекратились. Но в свете того, что Мила только что обнаружила, последнее утверждение не соответствует истине. Представим, что исчезновения неспящих приостанавливаются на какое-то время, размышляла Мила. 3 года проходят в молчании. Интерес к делу падает, и наступает черед Роджера Валина, который исчез без следа как раз 17 лет назад. Никто не связывает исчезновение бухгалтера с предыдущими. И все начинается сначала. Но если эти люди возвращаются, значит, они живы, и их нельзя считать жертвами, проговорила Мила в тишине. Однако и гипотеза о том, что кто-то стоит за исчезновениями, маг, заклинатель душ, господин доброй ночи, на данный момент ни на чем не основана. «Но Бериш странно отреагировал на имя Кайруса», — вспомнила Мила, выключая компьютер и собираясь подняться наверх. «Что-то тут не складывалось. Какой-то детали не хватало для полной картины. Спецагент владеет ключевой информацией о том, что произошло 20 лет назад, но не пожелал ею поделиться. Кайрус вовсе не был коллективной галлюцинацией», все больше убеждалась Мила. Взяв со стола блокнот и надушенный платок Бериша, она прошла по коридорам и вернулась к лестнице. Когда она стала подниматься к кабинетам Лимба, было начало 10. Размышляя о том, кроется ли за всем делом чей-то тонкий ум и к каким последствиям это может привести, Мила поднималась по лестнице и не сразу заметила, как на последних ступеньках в кармане кожаной куртки завибрировал мобильник. Она вынула аппарат, посмотрела на дисплей. С десяток смс-ок свидетельствовали о том, что кто-то много раз пытался связаться с ней. Высветился номер отдела оперативной связи. Существовала только одна причина, по которой оттуда могли позвонить агенту, работающему в Лимбе, поэтому у Милы по спине побежали мурашки. Очутившись в зале затерянных шагов, она набрала номер. Ей ответили сразу. «Агент Васкис?» — осведомился мужской голос. «Да, это я», — с дрожью в голосе ответила Мила. «Всю вторую половину дня мы пытаемся до вас дозвониться. У нас тревожный сигнал». Мила знала, что это значит. Дела по исчезновению подростков, когда они по своей воле уходили или бежали из дому, решались быстро и с положительным результатом. Новое поколение слишком привязаны к технологиям, и если у ребят имелся с собой мобильник, оставалось немного подождать. Обычно они отключали телефон, чтобы родители не смогли дозвониться и как следует поволновались. Но, как правило, не выдерживали больше суток, чтобы не проверить, прислала ли смс-ку сердечная подруга или же друг. Едва телефон активировался, пусть даже с него не звонили и не принимали звонки, как сим-карта подключалась к одной из сот, расположенных на территории, и с этого момента полицейские точно знали, где находится пропавший. Когда им не так везло, и пропавшие долгое время пребывали в молчании, сотрудники Лимба просили телефонные компании не прерывать связь, ведь могло случиться, что через годы мобильник или сим-карта оживет. В отделе оперативной связи отслеживали такие номера на случай, если возникнет сигнал. «Номер снова включился», — сказал оператор. «Мы проверили, это не фантомный сигнал, включение подтвердилось». «Если здесь нет ошибки, значит, действительно что-то происходит». «Кому принадлежит номер?» — сразу же спросила Мила. «Номер записан на некую Диану Мюллер». 14 лет. Брюнетка, темные глаза, пропала февральским утром по дороге в школу. Согласно сведениям из телефонной компании, ее мобильник отключился в 8:18. Через 9 лет молчания телефон ожил. «Удалось локализовать сигнал?» «Конечно», — ответил оператор. «Хорошо, давайте адрес».